опора. Поддержка, защита и опора – это были главные функции ее жизни. В первой своей жизни она была медработником. Она была совсем молодой девушкой, когда она попала на войну. И там она стала медсестрой. А потом, по окончании войны, она стала врачом. Нет, нужно начать, наверное, все-таки. Начнем сначала. Начнем с ее рождения, с ее семьи и с ее детства. Она родилась в очень благополучной семье. Ее родители, мама и отчим, который был ей как родной отец, были партийными деятелями. И это была чрезвычайно партийная семья. Люди, которые отдавали всю свою жизнь партийной работе. Люди, которые горели советской мечтой. И дочь воспитывалась в таких же взглядах. От своих родителей она усвоила то, что нужно отдавать все свои силы на пользу всему обществу. Делать все, что в твоих силах, для того, чтобы другим людям стало лучше. Когда она подросла, выяснилось, что она чрезвычайно одарена в литературном смысле. Она была частью литературного кружка, где мальчики поголовно писали стихи, и многие девочки писали. И писал стихи тот мальчик, с которым она дружила ближе всех, Сева Багрицкий, сын Эдуарда Багрицкого, Всеволод Багрицкий. И на втором баннере, вот на обратной стороне баннера «Начало», вы увидите стихотворение Всеволода Багрицкого, написанное в 1938 году. 1938 год был страшный и для Севы, и для Люси, потому что арестовали родителей. Арестовали Люсиного отца, арестовали Севину маму, и потом в присутствии Люси забрали ее маму. Она была вынуждена уехать из Москвы к бабушке в Ленинград, и там она закончила школу, там она поступила учиться в педагогический институт, и в этот момент начинается война, и она уходит на фронт в качестве медсестры. Она работает на военно-санитарном поезде, и военно-санитарные поезда – это небезопасное место, их бомбят. И в какой-то момент она получила тяжелую контузию, ранение. Контузия была такая, что она едва не лишилась зрения. Когда она все-таки поправилась, она возвращается на военно-санитарный поезд всю войну. До 9 мая 1945 года она на военно-санитарном поезде. Она закончила войну лейтенантом медицинской службы. И по окончании войны она бросает свой педагогический институт для того, чтобы стать врачом. Она говорила, что она открыла в себе талант медсестры. Она хотела лечить и помогать людям, которые страдают. И дальше мы рассказываем о том, как складывается женское счастье. Все хорошо. Она учится в мединституте. Она выходит замуж, она рожает двоих детей. Но такой человек, как она, не мог относиться равнодушно к тому, что творится вокруг. Мама возвращается из ссылки. Мама 18 лет провела сначала в заключении, а потом в ссылке. Наконец она возвращается, реабилитированная. И в квартиру постоянно приезжают мамины друзья, те люди, которые вместе с мамой прошли через ГУЛАГ и прошли через ссылки. И Елена слышит все, что ей рассказывают об этом. А потом это время оттепели. В это время советские люди иногда могли выезжать за рубеж. И Елена Боннер едет во Францию, потому что во Франции много родственников. Там, в этот момент, она узнает о том, что советские войска вторглись в Чехословакию. И это было для нее страшным ударом и страшным потрясением. Когда вы дойдете до самого последнего баннера, прочитаете те слова, которыми она описывает то, что тогда с ней происходило. Она была совершенно потрясена, она говорила: «Эти танки мои. Я испытываю ужасный стыд от того, что это происходит. Я должна вернуться на родину. А мне нельзя вернуться на родину, потому что я еще не повидала со всеми родственниками. Однажды ко мне привели 10-летнего мальчика, который доводится мне тоже каким-то дальним родственником. И он отказался со мной поздороваться. Его спросили: почему ты так невоспитанно себя ведешь? А он сказал: я не подаю руки русскому офицеру». И это потрясло Елену чрезвычайно. Возвращаясь из Франции, она привезла с собой несколько экземпляров, вышедших за рубежом, брошюры Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании, интеллектуальной свободе». Она знала имя Сахарова, но не была знакома с ним. Она уже вращается в диссидентских кругах. Она уже начинает делать там то, что для нее было наиболее органично. Она начинает помогать. Есть семьи диссидентов, попавших в тюрьму, есть их дети, которые лишились кормильцев. И Елена начинает заниматься этим. Мы бы сейчас это назвали гуманитарной помощью семьям политзаключенных. И вот таким образом она знакомится с Сахаровым. А Сахаров уже вдовец. И она уже рассталась со своим мужем. У нее уже взрослые дети. И у него дети уже большие. У него даже уже внучка родилась. И это была необыкновенная любовь. Два этих человека были одарены талантом любви. Это очень редкий талант, который есть у малого количества людей. А уж чтобы встретились два человека с таким удивительным талантом, это просто редчайшее событие. И эти люди встретились. И дальше это было просто единое существо, в котором от Сахарова был интеллект, воля, твердость, связи. А от Елены Боннер энергия, стойкость. Она занималась бытом Сахарова. Она была его машинисткой. Она была его товарищем. Она была его советчиком. Она была его редактором. Она была его собеседником. Все, что он писал, посоветовавшись с ней. Один специальный баннер здесь посвящен тому, как Елена Боннер ездила в Осло для того, чтобы принять от имени Сахарова Нобелевскую премию мира. Сахарова не выпустили, а так случилось, что она в этот момент была за границей. Ее военное ранение сказывалось на ее глазах. Ей нужно было лечить глаза, она ездила в Италию. И советское правительство могло не выпустить Сахарова из СССР. Но его жена в этот момент была в Италии, и ничто не могло ей помешать поехать в Осло, и она поехала. Она принимает там премию от имени Сахарова, она зачитывает там знаменитую сахаровскую лекцию, Нобелевскую лекцию, из которой взяты слова, которые являются с тех пор девизом Сахаровского центра. Мир, прогресс, права человека. Это три базовые опоры сахаровской концепции. Мир, прогресс, права человека – это абсолютно взаимосвязанные вещи, и одно без другого не может существовать. Когда Елена Боннер возвращается, КГБ очень внимательно за ней следит. КГБ оказывает давление на ее взрослых детей, на ее новорожденного внука, для того, чтобы запугать ее, для того, чтобы выбить из-под Сахарова вот эту надежную опору. И это приводит к эмиграции детей, но Елена все равно остается. Дети уехали, дети в безопасности, а она остается со своим мужем, потому что она всегда оставалась там, где она была нужна. И, наконец, происходит самое страшное в их жизни – ссылка. Когда Сахарова в начале 80-го года хватают на улице и без суда отправляют в бессрочную ссылку в Горький, для того, чтобы там его изолировать, для того, чтобы отсечь его от возможности общаться с правозащитниками, общаться с иностранными журналистами. А это был главный канал, по которому Сахаров мог распространять свои идеи. Но они не учли того, что такое верная и любящая жена. Сахаров был в ссылке, но Елена Боннер поехала с ним добровольно. Это значит, что она была свободна. Она могла ездить между Горьким и между Москвой. И за первые 3 года ссылки она совершила больше 100 поездок. Она постоянно курсировала между Горьким и Москвой, и она вывозила из Горького рукописи Сахарова. Она встречалась здесь, в Москве, с иностранными корреспондентами, встречалась с правозащитниками. Она стала его голосом. Заткнуть ему рот было невозможно. Она делала это даже в тот момент, когда у нее был инфаркт. Когда ей нельзя было двигаться, она ехала на поезде и проводила пресс-конференции, потому что она была единственным человеком, кто мог это делать, и она делала это. И это кончилось тем, что ее саму арестовали, ее судили. Если Сахаров находился в ссылке без суда, то ее судили. И осудили на 5 лет ссылки. И это было не 5 лет ссылки, а это был смертный приговор. Потому что ее сердце требовало срочного лечения. И такое лечение могли дать ей только в Америке. А выехать из СССР женщина с судимостью не могла. И Сахаров держит голодовку для того, чтобы его жену выпустили на лечение. Такой большой человек держит голодовку ради того, чтобы спасти свою жену. Очень приятно, конечно, что он так любит свою жену, но должен ли он рисковать своей жизнью? Нет, он не только ради Елены Боннер это делал. Он прекрасно понимал, что он делает это ради всех людей в СССР, которые лишены в этот момент свободы передвижения. Не только Елена Боннер сейчас умирает. Умирают другие люди, которые так же, как она, могли бы спастись, если бы им оказали помощь за рубежом, а они не могут выехать. И Сахаров рискует своей жизнью. Он держит эту страшную голодовку. Его забирают в больницу. Его подвергают пыточному, принудительному кормлению. Он все это выносит. Вот вы можете увидеть здесь фотографию, во что он превращается в результате этих голодовок. Он сам не очень здоровый человек. Ему уже довольно много лет. Это должно было, в конце концов, убить его. А после того, как умер он, умерла бы, конечно, и она. И вся эта история на этом бы закончилась. Но и не Сахаров умирает, и не Боннер. А умирает сначала Брежнев, а потом умирает пришедший ему на смену Андропов, а потом умирает пришедший ему на смену Черненко. И к власти в СССР приходит относительно молодой человек Михаил Горбачев, который, осмотревшись, что вокруг него творится, что наворотили люди, которые стояли у руля до него, приходит в ужас. Нужно как-то это все приводить в порядок. И в этот момент Сахаров пишет ему письмо в больнице. Они не знакомы. Сахаров пишет ему письмо с просьбой отпустить жену на лечение. И Горбачев думает, пусть она поедет. Ее отпускают. Она же не вернется. Разве может советский правозащитник, который попал на Запад, вернуться? Ну нет же, конечно, он останется там на Западе. И ее отпускают. Она едет на лечение, ей делают огромную операцию на открытом сердце, ей спасают жизнь, и она возвращается в СССР. потому что в СССР остается муж, в СССР Сахар. И она никогда никого не бросала. И в этой ситуации тоже. Она совершила огромный тур по Европе. Ее принимали главы государств. Она ехала назад в СССР, и ее принимали по дороге главы государств. В том числе ее принимала Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. И Маргарет Тэтчер спросила ее: «Вам страшно возвращаться назад?» И Елена Бонна сказала: «Очень, очень страшно». С ней в Москву летели два конгрессмена США. Они летели с ней в одном самолете, потом в аэропорту они сели с ней в одну машину и доехали с ней до двери ее квартиры. Дальше они не могли уже ее защитить. На следующий день она села в поезд и поехала в Горький к Сахарову. А в этот момент в голове Горбачева уже что-то варилось. Он уже думал о том, что он будет делать с этой страной дальше. И прошло всего несколько месяцев, и в квартире, где они жили почти 7 лет без всякой связи с внешним миром, вдруг установили телефон. И на этот телефон позвонил Горбачев, разговаривал с Сахаровым и сказал ему: «Вы свободны, и ваша жена тоже свободна, и вы можете вернуться в Москву». Они сели на поезд, вернулись в Москву, и когда они прибыли на железнодорожный вокзал, то на перроне было огромное количество людей, которые пришли их встречать. Но сейчас здесь люди разных национальностей, здесь много москвичей, здесь много россиян. А тогда их встречать прибежала вся иностранная пресса, которая была в Москве, потому что советской прессе было запрещено писать об этом. Они вернулись в свою квартиру здесь, на земляном валу, на противоположной стороне Садового кольца у Сахаровского центра. Они приехали туда, и дверь перестала закрываться. Днем и ночью туда к ним шли люди. Это были друзья, которые хотели поприветствовать Сахарова. И это было огромное количество незнакомых людей, которые хотели что-то сказать Сахарову. Несмотря на то, что его много лет держали в ссылке, он был хорошо известен людям, которые читали сам издат, людям, которые слышали западные радиостанции, то есть тем людям, которые пользовались теми средствами массовой информации, которые были им доступны, с помощью которых они могли узнавать все-таки правду о том, что происходит в стране. И дальше начинаются последние, самые интенсивные годы жизни Сахарова. И рядом с ним находится Елена Боннер, и без нее эти годы были бы невозможны, потому что его избирают народным депутатом. Первый съезд народных депутатов СССР, который происходил летом 89 года, это было совершенно поразительное явление, небывалое, совершенно невиданное людьми, рожденными в СССР. Сначала были честные выборы. Вы представляете себе? Честные выборы. Разные кандидаты. Ты можешь выбрать того кандидата, который тебе нравится. И Сахаров был избран триумфально. А затем открытая прямая трансляция заседания съезда день за днем. И страна не работает. Все смотрят телевизоры, слушают радио, потому что происходит невероятное. Люди открыто, честно говорят о проблемах в стране. И они говорят разное. И ты слушаешь одного из них и думаешь: ух, как он хорошо сказал, я тоже так думаю. А потом на трибуну выходит другой, ты слушаешь его и думаешь: как хорошо он сказал, я тоже так думаю. Ой, а он же сказал не то, что сказал предыдущий. Боже мой, а я-то как же думаю, думаешь ты. И ты начинаешь думать самостоятельно. Это было удивительное время. Сахарову очень тяжело дался этот съезд, потому что он был радикальнее Горбачева. Он понимал, что одними словами эту страну не спасти. Эта страна сначала ползла, а потом уже со свистом летела в бездну. И нужно было срочно проводить самые многообразные реформы. Нужно было делать это. Он пытался убедить в этом Горбачева, он пытался убедить в этом съезд. Большинство съезда было с ним не согласно. Каждый день Елена Боннер отвозила его в Кремль, и он шел на заседание съезда. Во время обеда он выходил, он обедал вместе с ней и снова шел на заседание. И вечером они еще раз встречались. Их жизнь была совершенно неразделима. Она была его товарищем. Она слушала телетрансляцию, и дальше она обсуждала с ним то, что произошло за день. Она его кормила, она его лечила, если это было необходимо, она его поддерживала. И это все, что она могла для него сделать. 14 декабря 1989 года он внезапно умер. Она нашла его мертвым. Он не болел, просто его больное сердце в конце концов этого не выдержало и остановилось. И началась третья жизнь Елены Боннер, уже без Сахарова. И в этой жизни она сделала колоссально много для сохранения его памяти. Она основала два архива Сахарова. Один архив Сахарова в Москве и второй архив Сахарова в Америке. Она основала Сахаровский центр. Она выступала с бесчисленным количеством лекций и публичных выступлений. Она писала огромное количество статей. Она стала самостоятельной политической величиной. И особенно ярко ее слово звучало во время Первой Чеченской войны, а потом Второй Чеченской войны. Когда вы посмотрите эту выставку, обратите внимание, у той дальней стены стоят стеклянные шкафчики, и стол со стеклянным колпаком. В стеклянных шкафчиках ее вещи, и в том числе там есть факс, который она посылала депутатам Государственной Думы через 9 дней после начала Первой Чеченской войны. И, как всегда, она говорила о конкретных людях, о каких-то 18-летних солдатах, которые отказались идти в бой. И нужно было спасти этих солдат. И кому еще спасать людей в такой ситуации, как не Елене Бондар, человеку, который всегда кого-то спасает. А там, в том углу, стол под стеклянным колпаком. Этот стол происходит из ее семьи. Когда-то за этим столом ее дети учили уроки. А потом этот маленький подростковый стол стал письменным столом академика Сахарова. Там на нем стоит пишущая машинка, на котором Елена Бондар писала под его диктовку. Там лежат публикации, которые выходили уже после его смерти. Там стоит пепельница, потому что она много курила. Как-то так, наверное, было у нее на столе. Не знаю точно, но, вероятно, как-то так. Там была ее работа, ее сигарета и ее память о Сахарове всегда. Ну вот, я надеюсь, что мы смогли в этой выставке выразить свое удивление и преклонение перед этой человеческой личностью. Это была невероятная женщина, абсолютно. Она встретилась с Сахаровым, и это было невероятное чудо встречи двух таких личностей, которых, может быть, третьей такой, может быть, уже и не было. Ну и что бы ни происходило, до 31 марта эта выставка будет здесь висеть.